Когда мы говорим уже в окончании как бы этого процесса о спасении, как Господь его принес в мир, как церковь свою образовал, мы обязательно должны сказать человеку о таинствах. Как действуют таинства церкви, значение каждого таинства, как действует крещение, что в человеке происходит в этом таинстве. Вот мы опять вспоминаем то состояние человека до грехопадения, после грехопадения и новое состояние человека после крещения. Что изменяется в человеке в результате крещения? И когда мы объясняем это человеку, мы говорим: вот твой потенциал, вот твоя возможность вернуться в то состояние блаженное, которое не только было как в раю, но даже выше райского. То состояние, которое достигали святые здесь на земле. И это возможно для живого человека здесь. Пусть мы поздно взялись за наше покаяние, пусть мы уже не успеем дойти до него, но если мы будем на пути этом тесном и узком и будем идти все-таки в Царство Небесное, то там Господь даст его, там, за те хотя бы попытки труды, которые мы начали здесь. Люди говорят: ну вот же лестница она, вот сколько ступеней, а я где, как, я еще у двери. Если я топчусь у двери и не вошел, то, конечно, тогда мне трудно надеяться на блаженное решение после моей кончины. Но о первой ступени скажем: блаженны нищие духом. Если мы обретем это состояние, оно обретается по ходу вот этой страшной борьбы со страстями. Святитель Игнатий прямо так и сказал, почему он так вот радеет за это, почему он так тщательно и подробно описывал в стольких своих статьях и томах вот эту аскетику. Почему? Почему он хотел, чтобы она была популярной, а уж в его время никому было не надо, и запрещали даже печатать. Для потомков, значит, писал. На что надеялся? На что? Знал, что вот эти нестроения церковные 19 века, они приведут к проблемам гражданским. Знал и предупреждал. Никому не хотелось слушать, никому не хотелось верить. Случились трагедии 20 века. Для кого писал святитель Игнатий? Вот хочется задать ему вопрос. Для кого святитель Игнатий писал? Он спрашивал у одного из старцев, единодушных ему, писать или не писать статьи. И старец, которого он почитал как духоносного, он ему ответил: не пиши. А следующую фразу знаете? Жуткая фраза. Не для кого. Представьте себе. Середина 19 века. Не для кого писать было. А он писал. То есть по внушению Духа Святого писал. Почему? Открывал ли ему Господь или нет, но Бог-то точно знал. И если Дух Святой давал ему силы писать это все, то значит Дух Святой, как Бог, наперед знал, что еще будут времена, когда его труды последним средством останутся. Последним средством для желающих спастись. Потому что живых наставников, их просто уже в физическом плане уже не будет. Которые были в советское время, всех выкосили. В катакомбы загнали, в лагерях поубивали, там уморили их работами этими страшными, жуткими болезнями всякими. Расстреляли, кто не помирал, просто расстреливали. Итак, если их всех извели, а как возродить? Возродить – это основание спасения, на котором и основано покаяние. Практическое выражение покаяния – это вот эта аскетика, борьба со страстями. И он сказал эти удивительные слова, они эпиграфами являются вот книжки о тщеславии. Борьба со страстями необыкновенно полезна, она более всего приводит к нищете духа. Нищета духа – это первая ступень лестницы, ведущей в небо. Это начало смирения. Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. Итак, взойдя на эту ступень, мы уже надеемся, что благодать может пребывать в таком человеке. И состояние нищеты духа – это доказательство уже действия благодати в сердце такого человека. Но если кто-то достиг этого состояния нищеты духа, почему он уже может надеяться, что Господь после кончины, хотя он не прошел всех ступеней при жизни, почему мы можем надеяться, что Господь все-таки уже откроет врата Царства Небесного?
Потому что уже идет тесными вратами.
Нет, а вот чтобы точно сказать, прямо словами Евангелия, блаженны нищие духом, потому что... Ну так вот. Вот он ответ, да? Господь с первой ступени. Как-то странно же кажется, странно. Вот должно же быть там, на девятой ступени сказано, ибо их есть Царство Небесное. Да? Блаженны те, кого гонят, поносят за Христа и так далее. Вот радуйтесь и веселитесь, да? Мзда ваша много на небесах. Вот там понятно. Девятая ступень еще после таких вот этих самых дел. Но на первой ступени Господь дает надежду. Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Уже здесь. И если мы взойдем на эту первую ступень, это серьезная работа. Это долгий путь. Это пролитие слез, пота и крови. Это тесные врата, в которые надо втиснуться туда. Вот здесь, вот сейчас как-то надо войти. Нам бы, конечно, было удобнее как? Чтобы нас кто-то толкал туда или как? Не пройдет. Почему? Потому что если кто-то снаружи нас будет пихать, мы будем говорить: больно, не хочу, отстань. Ты почему меня толкаешь? Я что должен ему сказать, который меня толкает? Я не имею права его спросить. Я что ему должен сказать? Он меня толкает. Давай. Он говорит: вот такой путь есть. Сюда надо входить. Пихает. Я лезу, мне больно. Я поворачиваюсь ему и говорю: что? Я что должен ему сказать? Иди сам влезь. Чего ты меня толкаешь? Ну нормально, по-человечески. Ты залезь сам туда. И вот оттуда, вот когда туда залезешь, ты оттуда меня тяни. Оттуда тяни в эти врата. Справедливо будет так сказать, да? А только так и можно. По-другому просто невозможно. Вот кто бы меня не толкал в эти тесные врата, если он сам там не был, он будет это делать по грубости, по наглости. Там тюремщик какой-нибудь там в лагере может это делать, запихивать человека на крест, на мученичество, издеваясь над ним, например, за веру, как это урки делали над людьми верующими в лагерях в те времена советские. Они тоже их пихали со стороны в эти врата. Иди, входи на крест. Но это же насилие. Вот когда кто-то перед нами, немощными, современными овцами, современного больного стада, остатка вот этого, прежде туда влезет, весь обдерется, весь обрежется этими острыми вот этими вот косяками этих врат, отсечет свои вот эти вот опухоли раковые, страсти, прекратит вот эти смертные грехи, которые есть убийство души, вражда против Бога, жертвы дьяволу, войдет туда. И когда эти операции все сделает Бог в душе этого человека, он там что должен почувствовать, войдя туда? Только боль, только кровь, только страдания. Оздоровление, оживление должен на себе испытать. Вот такой, когда он оживится, войдя туда, и увидит, как это здоровым-то жить лучше. Вот жил вот с этими раковыми опухолями, умирал, в отчаянии был, смысл жизни потерял. Веры не имел, Бога презирал, близких ненавидел, прощать не умел, во всех страстях утонул. И вот туда пролезет и увидит признаки здоровья. И когда он вот это вот обнаружит в себе и убедится, что оно так и есть, пройдет какое-то время, такой человек даже не верит, что он здоров, он не верит, что признаки здоровья появились в организме. Знаете, как больной, который очень долго болел и безнадежно болел. И уже понимал, что вылечиться невозможно, всю смерть. И вдруг чудесное исцеление. Он потом еще не верит же некоторое время, да? Ему трудно поверить, что исцеление случилось. Что произошло? Ну, врачи лечили, ну, лекарства применяли, ну, боль, какие-то операции, все делали, долго делали. И вдруг оживление, вдруг оздоровление. Конечно, он какое-то время еще боится. Это точно я выздоравливаю. Или может это сон какой, или может это через неделю вернется все назад, и опять меня это все придавит. Проходит полгода, но он не заболевает опять, он здоров, анализы сдает, действительно выздоравливает. Такой что будет делать? Он, войдя туда, обернется назад и всем будет говорить: входите, не бойтесь, входите. Здесь оздоровление, здесь спасение. Он будет тянуть их, не толкая в спину, да? Он, стоя там, уже на этом пути, он будет тянуть их, приглашать: заходи сюда. Мы будем орать: больно, не могу, больно, не могу. А он будет убеждать и говорить: это временная боль, это необходимая операция. Если мы это не удалим, здоровья не будет. Вот. Вот подобно как с телом, если сравнивать, так примерно бывает и в духовной жизни. Поэтому если туда кто-то нас будет приглашать и помогать нам туда входить, преодолевая вот эту боль и страх, тогда, конечно, даже на первую ступень, если бы нас так приглашали и заводили, наш пастырь, то мы бы там ощущали это здоровье. После тех долгих лет смертельных болезней, в которых мы жили раньше. И так вот, если еще вернуться, а когда же молиться учить человека? То сразу тогда, когда у него появилось первое переживание о том, как он жил, что он вот так себя погубил, что он вот столько жертв дьяволу принес, что ждет его ад и вечная мука, и как страшен этот ад. Первые признаки сокрушения сердца и страха Божьего появятся, это основание для молитвы. А там своими словами человек очень просто может говорить: «Господи, спаси меня». Любые слова, любые простые выражения, обращение к Богу: «Боже, милостив будь мне грешному». Вот у нас не было такой традиции давать человеку сразу молитвослов с первых шагов и заставлять его читать вот те тексты, которые он не понимает. То есть это обычно человеку взрослому, уже, как бы так сказать, пожившему в жизни, ребенку можно еще так сказать, он все равно еще всему учится, он не знает, что это делать, сказали, делать. Взрослому трудно это делать. Читать то, что не понимает, ну, можно неделю почитать, ну, можно месяц. Некоторые, знаете, упорные полгода читают, бывает, а потом закидывают, потому что они не понимают, что надо же разобрать смысл этих молитв, взять словарь, если нет человека грамотного рядом, который тебе перевод этих слов карандашиком здесь напишет, чтобы человек хотя бы понимал, что он читает. Потому что невнимательное чтение, оно не задевает сердце, безразличие возникает, и даже отвращение возникает к этому делу. Люди бросают читать эти тексты, не понимают, зачем. А простые слова, основанные на покаянии, на сокрушении духа, они начинают достигать Бога. Вот оно, богообщение. Вот давай, человек, богообщайся теперь, когда у тебя в сердце завелись вот эти первые признаки покаяния, когда для благодати там хоть маленькая полоска, но освободилась уже от тех знаний, правильных знаний, которые начинают давить на сердце, которое все в страстях.